Глава 13. Испытание для некроманта.
Честно говоря, входить в портал было боязно. Воображение так и рисовало сцены, в которых, едва я захожу внутрь, меня тут же засыпает землей. Утешала только мысль, что если туннель полностью обрушен, то портал вроде и не должен никого пропускать по ту сторону. Но утешала слабо. Я же в курсе, что ничегошеньки не знаю о порталах. Та инфа, что мне попадалась раньше в компьютерных играх и фантастических книгах, явно же не в счет. К счастью, нам с Петькой повезло. Выйдя из портала с включенным фонариком, я сделал глоток чистого воздуха и улыбнулся. Ну уж метров на 15 вперед, сколько уж высвечивал фонарик, с туннелем точно все было в порядке. Рядом появился Петька и тоже облегченно выдохнул, а потом широко вдохнул всей грудью и тут же закашлялся.
«Успел-таки дыма надышаться», — сказал он, откашлившись. «Аж голова кружится. Интересно, что там сейчас творится в гроте у выхода, если мы едва не задохнулись у входа в портал?»
«Главное теперь, чтобы все сработало и твари поздыхали. Не от огня, так от дыма», — ответил я.
«Ну так ясное дело», — сказал Петька задиристо. «Иначе непонятно будет, чем мы 3 часа там занимались. Я обычно шкуры сдохлых тигров не сдираю и валежник в промышленных масштабах не заготавливаю».
«Постой-ка», — сказал я, — «слышишь треск вон оттуда?» И я ткнул пальцем в свод туннеля метрах в 10 от нас. Я и в самом деле явственно услышал какой-то странный звук с этого места. Петька только открыл рот, чтобы ответить, и видно было по глазам, что ничего он странного не услышал. Как события сорвались в галоп. Туннель содрогнулся и так сильно, что мы схватились друг за друга, чтобы устоять. А потом свод туннеля в том самом подозрительном месте начал рушиться. Вначале по нему зазмеились трещины. Затем они резко расширились, а потом свод туннеля начал рушиться вниз огромными кусками. Все, что мы с Петькой смогли сделать, так это прижаться к стенкам туннеля прямо рядом с порталом и надеяться, что хоть эта часть уцелеет. Обратно в портал, в грот, в котором нечем нашими заботами дышать, нам не хотелось. Спустя еще пару секунд масштаб обрушений скрылся из наших глаз за облаком пыли. Лишь по содроганиям стены пола было понятно, что процесс обрушения не завершен. Что касается появившейся пыли, то изнутри взяться было неоткуда. Тут все было покрыто слизью. Но стало ясно, что снаружи пыли предостаточно. Да может, и внутри пластов земли, падающих со свода и разламывающихся при падении, тоже было полно пыли. Я не знаю, я не пылевед. Пока я забивал себе голову этой фигней, закрывая рот ладонью в попытке дышать из-под пальцев более чистым воздухом, в глаза вдруг мощно ударил свет. Вначале я зажмурился от неожиданности, а потом попытался рассмотреть, что происходит. Получилось не сразу. Глаза щипала пыль, да и жестко приходится, когда после полутьмы и ограниченного обзора в радиусе луча фонарика попадаешь вдруг под мощное освещение. Тем не менее, и глаза начали привыкать к свету, и пыль понемногу начала развеиваться, и я, наконец, увидел. В огромном проломе в туннеле стоял под углом в 30 градусов на куче земли здоровенный экскаватор, явно попавший отсюда снаружи. И из его кабины доносились звуки знакомого голоса, извергающего явно какие-то ругательства. А сам свод туннеля был обрушен чуть ли не до портала, и в разрушенный туннель весело светило солнце.
«Серега, ты что ли?» — крикнул Петька, и ругань со стороны кабины экскаватора стихла. «Петька!» — ответили со стороны кабины, и я, наконец, смог разглядеть в оседавшей пыли, что в ней находится Серега. А тот гаркнул. «А, и Семен тут! Нашлась пропажа!»
«Что ты так ругался-то?» — спросил я, осторожно подходя к экскаватору. Дверь кабины лязгнула.
Серега выбрался наружу. «Да непривычно мне этой машиной орудовать. Чуть не перевернулся, пока освоил все эти рычаги», — сказал он, приветственно хлопая меня по плечу. «А потом и вовсе провалился в ней в этот туннель. Стреманулся, пока падал. По полной программе».
«Сергей, ты в порядке?»
— донесся встревоженный голос сверху. «Да, Борис», — громко ответил Серега. «Я и Петьку с Семеном тут нашел, представляешь?»
«Все хорошо у них?»
— спросил Борис.
«Да все прекрасно!» — крикнул уже я сам, а то Серега без всякой надобности оказался в роли переводчика.
«Нам спускаться?»
— спросил тут же Борис.
Серега осмотрелся. «Минутку, поправлю кое-что», — сказал он и полез обратно в кабину экскаватора. Ковш ожил, поднялся и врезался в опасно нависавший над проломом пласт земли. С грохотом тот обрушился вниз, подняв очередную волну пыли. Серега выскочил из кабины и закричал. «Теперь порядок! Вроде больше рушиться нечему. Можете спускаться!»
Тут же, звякнув о куски асфальта внизу, в туннель опустилась длинная алюминиевая лестница.
«На той же стройке прихватили, где экскаватор нашли», — пояснил ее появление Серега. «Ох, и задолбался я землю рыть в поисках туннеля. На поверхности вроде все ясно, где он должен идти через 200 метров. А на деле никакой ясности. 2 часа все рыл и рыл, и только сейчас вот и наткнулся на него. Ну ладно, что я все о себе? Как у вас там в портале? Нашли что интересное? И что от вас дымом так сильно несет? Там что, пожар?»
«Ну, теперь уже да, пожар», — ответил я. «Нашли мы там стаю тварей и зажарить их пытаемся. 10 минут еще лучше точно в портал не входить, пока огонь не погаснет и дым не развеется».
«Ты лучше скажи, как у вас с монстром все прошло? И какой лут с него взяли?» — с интересом спросил Петька. «С напрягом прошло. Бензовоза вначале не хватило. Спасли ситуацию газовые баллоны, что наш хозяйственный Семен где-то надыбал. Но главное, что все живы, и большинство попало в игру», — довольно ответил Серега. «Даже моя сестренка и твой брат. А лут, о, он тоже порадовал. Крутая штука досталась. Раз в 2 дня клепает заряд на одну из характеристик. В случайном порядке не знаешь, на что именно заряд будет. Первый вот заряд устройство выдало на реакцию».
«Да, однозначно неплохой агрегат», — воскликнул Петька.
А затем Серега принялся рассказывать подробности про то, кто и как прошел калибровочный тест на вхождение в игру. Самый необычный случай прохождения оказался у его малолетней сестры. Признаться, я уже не раз и сам думал, как именно будет устроен порядок прохождения этого теста для детей. Какие, блин, револьверы на Диком Западе или отстрел эсэсовцев в нацистской Германии для 8-летки? Волновались по этому поводу и Серега с Петькой. К счастью, здравый смысл у организаторов апокалипсиса присутствовал. Сеструха Сереги попала в монастырь Шаолиня и провела в нем 7 лет, послушно выполняя все указания бритоголовых монахов. Когда она в 15 лет сдала какие-то выпускные экзамены, на этом тест и закончился. Она получила класс монах и была благополучно возвращена к нам, в свое тело 8-летки, для которого здесь прошла всего минута. Пока Серега рассказывал, люди потихоньку спускались в туннель. Спустилась и Наташка. От рассказа Сереги про эти 7 лет в игре мы с Петькой подофигели. Но когда я взглянул в лицо маленькой девочки, все сомнения пропали. Куда-то исчезли и капризно поджатые губки, и шальное выражение глаз. Лицо расслаблено, глаза безмятежные, но за этой безмятежностью чувствовалась бесконечная уверенность в себе. А движения и плавные, и быстрые одновременно. Как у гимнастки, способной взять золото на европейских соревнованиях.
«Здорово, пацаны!»
— сказала она и поклонилась нам отточенным движением.
«Как ты, Наташка?»
— спросил я ее, машинально тоже отвесив поклон.
«Все норм.
— ответила она с непоколебимой уверенностью.
— Рада, что у вас тоже. Конечно, придется поработать над моим телом. Ни силы, ни выносливости. И сравнить невозможно с тем, чего я достигла в монастыре. Но ничего, пару месяцев, и вы меня не узнаете.
— Я, честно говоря, и так ее не очень узнавал. Это когда Наташка вообще интересовалась моими делами или радовалась тому, что я в порядке?
— Семен, найдется свободное время. Напомни подучить тебя правильно обращаться с катаной.
— сказала 8-летняя девочка с косичками, окончательно меня добивая.
— И, кстати, ребята, смотрите внимательно по сторонам. Мне тоже что-нибудь такое же понадобится. Только пока что покороче. Длинную я не смогу комфортно таскать с таким мелким телом.
— Ага. Только и смог ответить я, не совсем понимая, на каком свете нахожусь.
— А еще хоть несколько метательных ножей бы поприличнее. Да если крепкое дерево увидите, тоже скажите. Боевой посох себе сделаю.
После небольшой паузы деловито сказала Наташка. — Ага. С туповатым видом сказал и Петька. — Интересно. Я также сейчас выгляжу.
Так и Сашка тоже не по нашему взрослому стандарту пошел. Продолжил рассказ Серега, посмеиваясь над нашим изумлением. Его вообще в каменный век занесло. Первобытное племя. И условия почти как у Наташки. Смог дожить среди саблезубых тигров до 15 лет, значит, тест прошел. Только вот смог он дотянуть до 15 только с третьей попытки. Все же это не монастырь, полный воинов. В средневековье, а племя в пещере с кучей хищников вокруг и ужатым рационом при неудачной охоте. Так что всего он в игре провел 6 лет, на год меньше, чем Наташка.
— А класс какой получил? — спросил Петька.
— Дикаря, вот какой у меня класс! — раздался сверху вроде бы и знакомый, да не совсем голос. По лестнице начал спускаться Сашка. И интонации в голосе и движения тоже изменились, как у Наташки. Голос стал уверенным и взрослым, а движения — ловкими и экономными, как у тренированного спортсмена. «Так что теперь у нас в компашке появился профессиональный выживальщик», — сказал Серега. «Без спичек в дождь огонь разожжет, без одежды в лесу выживет». Сашка, спустившись, крепко обнял Петьку.
«Эх, братан, я тебя все занудой раньше считал, но как же я по тебе там соскучился за эти годы!» — сказал он ему.
У Петьки чуть глаза от удивления на лоб не вылезли. «Так ты, получается, уже 18 лет прожил?» — подсчитал я.
«Да как бы не больше!» — солидно ответил Сашка. «Я бы не постеснялся год за два посчитать. Первый раз я через 2 года голодной смерти умер. Засуха началась, олени ушли, а пошли за ними, наткнулись на более сильное племя. Пришлось вернуться обратно и питаться рыбой. На детей не хватило. Передо мной еще 5 умерло, правда, все помладше были».
«А ты что, не мог там верша придумать или что-то вроде спиннинга соорудить?» — расстроился Петька.
«Ага, я все придумал, но вот в чем проблема. Дети там вообще не в счет, никаких прав вообще. Все, что наловил, тут же взрослым идет. Пока вождь, шаманы, взрослые не наедятся, детям ничего не положено. А ты не представляешь, сколько они могли сожрать. Да я же там был сиротой, прибившимся к племени, так что, в отличие от других детей, ни от мамки, ни от папки куска не перепадало», — ответил Сашка. «А кроме того, никакого представления о том, что нужно делать серьезные продовольственные запасы».
«А если захомячить, что в каком дупле для себя?» — спросил Петька.
— Если поймают на том, что от племени еду прячешь, а не отдаешь на распределение, то бьют жестоко. Поймают несколько раз подряд, могут вообще выгнать. Но это все равно, что смертная казнь. Одному в лесу не выжить. А если одному пойти за едой, чтобы никто не заметил, то можно и домой не вернуться. Там в лесу в радиусе километра медведей, мне показалось, было больше, чем людей во всем нашем племени. Так что небольшой запас еды у меня был, но его тупо не хватило,
— пояснил суровые реалии своего испытания Сашка. — А во второй раз в чем был фейл? — полюбопытствовал я.
— Ну, в тот раз я уже был поумнее и посноровистее. и задолго до начала голода стал создавать тайный продовольственный запас. Меньше ел, больше откладывал в сытное время. За счет припасенных объедков голод и пережил. Хотя долбанные белки и еноты много что из моих нычек нашли и сами употребили, что было, то было. Но через 2 месяца на нас напало то самое племя, что не пустило нас преследовать оленей на свою территорию. И мне башку раскроили каменным топором, как раз, когда я очередной тайник с продуктами в лесу делал.
А в третий раз как выкрутился, полюбопытствовал уже я.
А я свалил на неделю из племени, знал же, когда нападут, — улыбнулся Сашка. Вернулся, собралось нас таких же выживших детей и подростков 50. Взрослых враги всех перебили или в плен забрали. Дети некоторые смогли выжить, разбежавшись по лесу. Я самым сильным оказался и смог власть захватить. За 1/2 года немножко подучил их, что еда должна распределяться так, чтобы никто не голодал, и что нужно хорошие запасы делать, а не набивать пузо до тошноты, выкидывая все, что испортится. А там мне уже и 15 стукнуло.
«Офигеть!» — сказал Петька.
«Ну как же я там соскучился по нормальным вещам, которых в пещерном веке быть не может!» — с чувством сказал Сашка.
— Ага, он нас даже напугал немного, — ухмыльнулся Серега. Прошла, значит, его минута, очнулся, тут же схватил смартфон, загрузил свою игрушку вертолетную, стал на кнопки нажимать, летать и пулять, видимо. А по щекам слезы катятся, и такие крупные, мы аж перепугались.
— Ну, через годик, когда запасы туалетной бумаги кончатся, будете с такими же слюнами кленовыми листьями подтираться, вот тогда меня и поймете, — насмешливо сказал Сашка. — А ты что, правда, там листьями подтирался?
— брезгливо спросила Наташка.
— Нет, конечно, мхом гораздо удобнее, — улыбнулся Сашка. Видно было, что прежняя мальчишеская вспыльчивость у него исчезла напрочь.
Повисла тишина.
— Не, на самом деле я не из-за игр плакал, конечно. Со вздохом признался Сашка. «Когда ты вождь, пусть и крохотного племени, это дает известные преимущества. У меня там 3 жены осталось, да 2 из них беременные. Хорошие девчонки. И вот как они теперь без меня выживут?»
Петька издал какой-то невнятный звук, словно начал задыхаться. «И я его понимал. Как теперь его отношения с младшим братом будут складываться?» И кто из 2 братьев теперь младший по своему жизненному опыту? Он или Сашка? На вид 12-летний пацан. Петька ведь, скорее всего, у нас еще девственник. А что там у других членов отряда? Какие тесты пройдены? Какие классы получены? Спросил я, когда первоначальный шок от услышанного прошел. Серега открыл было рот, но тут же ткнул пальцем в стоявшего немного за мной Петьку.
«А чё он окоченел? Что, тоже в игру попал?»
Обернувшись, я увидел, что Петька замер с характерным видом. Стоит неподвижно, словно и не дышит, глаза стеклянные. «Похоже на то», — согласился я. «Видимо, тот костер, что мы под монстрами развели, сработал. Опыта прилично привалило, вот его и отправило на тест».
«Петька в игре».
Я еще не пришел в себя от шока после сногсшибательных новостей про Наташку и моего брата, как возле меня возникла виртуальная девчонка и бодро сообщила, что я, наконец, попадаю в виртуальную игру. Я так обрадовался, что даже и забыл крикнуть друзьям, что мою тушку надо поберечь до того, как меня унесло в виртуальную приемную над бушующими волнами. Впрочем, обстановка была спокойная. Никаких военных действий явно не предполагалось. Может, мои друзья и вообще не заметят, что я на минуту вышел из строя.
«Некромант, значит?»
Раздавшийся из ниоткуда громкий голос, хоть я его и ожидал, исходя из рассказов Семена и Сереги, все равно заставил меня вздрогнуть.
«Да, некромант»,
— ответил я, заполняя возникшую паузу.
«И тоже, небось, захочешь пройти на самом сложном уровне, как и твои друзья?»
— уточнил голос, удивив меня такими познаниями.
«Ага»,
— лаконично ответил я.
«Не брось путь некроманта»,
— задумчиво сказал голос.
«Ну что же, его все равно надо пройти. Ограничений на количество смертей у тебя не будет. Почему, сам скоро поймешь. Доберись до Белой башни и считай свое задание выполненным.
Я встревожился. С одной стороны, я раньше нервничал из-за этих трех попыток. Он, Семен, только с третьего раза смог испытание пройти. Серега со второго. Они оба хоть спортом раньше занимались. Так что я опасался, справлюсь ли с трех попыток. Но, блин, интонация, с которой было сказано, что у меня нет ограничений, откровенно пугала. Сколько же раз мне придется скопытиться, прежде чем я доберусь до этой самой башни?
«Еще одно»,
— добавил голос.
«Умрешь больше 10 раз за день, сильно ослабеешь, дебаф на сутки».
После этих еще больше напугавших меня слов я, полный смутных опасений, отправился на свое задание. Первые мгновения на новом месте их несколько развеяли. Оказался я под огромной яблоней, ветви которой были щедро усеяны краснощекими яблоками. Яблони были и вокруг меня, и за их ветвями ничего не было видно. Вообще ничего страшного на первый взгляд. Тут меня и убить нечему, разве что особо крупное яблоко на башку свалится. Хотя и это вряд ли. Осмотрел себя. На мне какая-то белая тонкая хламида чуть ли не до пяток, и даже без карманов. Под ней только нижнее белье. Ощупал лицо. Вроде мое. Вот еще одно отличие от миссии Семена и Сереги. Что еще? Тепло. Очень тепло, как на курорте в Египте, на который возили пару лет назад родители. Похоже, замерзнуть не должен. Сорвал одно из яблок, хрумкнул. Вкусно и питательно. Так с яблоком в руке и пошел лавировать между деревьями в поисках выхода из сада. Вряд ли, остановившись среди густых ветвей, я смогу увидеть ту белую башню, к которой нужно добраться, чтобы пройти тест. 20 шагов, и я вышел за пределы яблоневого сада. Оказалось, что находится он на небольшом пригорке, и со стороны, с которой я вышел, небольшая низина упиралась в огромную высокую каменную стену. 30 метров, так точно, в высоту. Стена тянулась, сколько было видно, и направо, и налево. Я всей душой понадеялся, что нужная мне белая башня не находится за ней. Как мне взгребаться на эту стену в таком случае? Прошел сквозь сад в другую сторону, откусывая от яблока по кусочку. Как раз когда от яблока в моей руке остался только огрызок, из него снова вышел, да так и остолбенел от неожиданности. Белую башню я увидел. От меня она была всего в паре километров на другом конце равнины. Вот только равнина эта больше всего походила на огромное кладбище. Множество могил, отчетливо видных черных пятен среди газона, а кое-где и курганов, тянулись вплоть до этой самой белой башни. И никаким другим путем, чем через кладбище, до нее не добраться. Что-то мне подсказывало, что просто мирно пройти до башни у меня здесь не получится. Иначе не было бы никакого смысла в отмене ограничений на количество смертей. Вздохнув, я пожал плечами и тронулся в путь. Стоя на месте, вряд ли я чего добьюсь, верно же? Неприятности начались, когда я прошел буквально пару десятков шагов. Земля на 5 могилах прямо по курсу содрогнулась, и из них наружу высунулись небольшие ладошки со скрюченными пальцами, по размеру как у подростка. Я вздрогнул. Тут что, дети захоронены? Ясно, что я замер на месте и дальше не пошел. Между тем пальцы, пошарив по земле, уперлись длинными желтыми ногтями в землю и напряглись. А затем земля раздалась, и из всех 5 могил на поверхность полезли странные создания. Пятясь на всякий случай назад, я принялся рассматривать вылезающих тварей, пытаясь понять, с кем имею дело. Больше всего они были похожи на каких-то заморышей. Лица овальные и бледные, череп лысый, ростом мне по пояс, ножки и ручки тонкие. По виду и не скажешь, что и мертвые. Цвет кожи равномерный, трупных пятен не видно, как и каких-нибудь ран. Вот только на поясе у каждого висело по кривому ножу длиной в 40 сантиметров каждый, и они тут же, выхватив их, двинулись ко мне. Причем пошли скоординированно, переглядываясь, и выражение их морд было недвусмысленно хищным. Ножи они явно достали, вовсе не для того, чтобы чистить яблоки.